Глава 4. Дорога в университет Бельмонта была относительно спокойной. Чтобы скоротать время, Нил взял с собой домашнее задание, но на всю 6-часовую поездку их не хватило. От скуки его избавил Ники, который мог трещать сутками напролёт. К их разговору присоединилась Рене. Она завела речь о возможных раскладах предстоящей игры и попросила парочку советов. До этого она уже успела пообщаться с Мэттом и Ваймаком, но также хотела услышать мнение игроков на других позициях. Большую часть пути за рулем сидела Эбби, давала Ваймаку отоспаться. Сразу после матча команда планировала отправиться домой, а не ночевать в гостинице. За ночной переезд отвечал Ваймак, и улететь в кювет никому не хотелось. Конечно, можно было бы нанять водителя, как поступало большинство других команд, однако Ваймак относился к чужакам почти с той же подозрительностью, что и его лисы. Лучше потерпеть неудобства, чем доверить безопасность и без того небольшой команды постороннему. Они сделали две остановки. Сперва заправились и забежали в туалет, потом наскоро поужинали и на пути в Нэшвилл пересекли часовой пояс. Начало матча было назначено на 7:30, и хотя на подъезде к стадиону часы Нила показывали без 15:08, он решил, что ради одной игры переводить их на час назад не стоит, а потому снял с руки и спрятал в сумку. Покинув автобус, команда оказалась на огороженной парковке, на которой дежурили два охранника с каменными физиономиями. Когда лисы выгрузили багаж, волонтеры повели их в гостевую раздевалку. Шагая, Нил глазел по сторонам. Стадион университета Бельмонта практически не отличался от лисьей норы по конструкции и размерам. Однако при заполненных трибунах рассмотреть сходство было сложно. Среди толп, одетых в зеленое, Нил надеялся разглядеть проблески оранжевого, но не увидел того, что искал. После 4 месяцев, проведенных в лисьей норе, планировка гостевой раздевалки казалась непривычной. Помещения, рассчитанные на полносоставные команды, были больше, но в то же время казались тесными и какими-то убогими. Собственно, мужская раздевалка находилась сразу за входной дверью, а санузел располагался чуть дальше. Нил догадался, что одна общая уборная обошлась дешевле 2 индивидуальных для мужской и женской раздевалок. Отдельную комнату предоставили в распоряжение Эбби на случай, если кто-то получит травму. Наконец, последняя и самая большая комната, отведенная гостям, предназначалась для обсуждения игровой тактики в перерыве между таймами и после матчевой встречи с прессой. Один из волонтеров вышел через заднюю дверь на стадион, чтобы сообщить тренеру Гаррисону об их прибытии и найти арбитров. Второй волонтер зачитал Ваймаку и Эбби перечень основных правил. Ваймак, которому необходимо было дождаться сотрудников администрации, чтобы подать документы и заявить состав команды, отправил лисов переодеваться. Взяв свою сумку, Нил направился в туалет и закрылся в кабинке. Внутри было очень тесно, однако у него имелся большой опыт в этом деле. Он стянул футболку через голову и закинул ее на дверцу. Надел нагрудник, затянул ремни и покрутился, проверяя подвижность, после чего щелкнул застежками. Подложил наплечники. Прицепил их к нагруднику. Чтобы найти джерси, пришлось порыться в сумке. Лисам полагалось по 2 комплекта формы — домашняя и выездная. Первая — оранжевого цвета с белыми надписями. Вторая, соответственно, наоборот — белая с оранжевым. Белая нравилась Нилу больше, поскольку не так сильно била в глаза. Дальше можно было не прятаться, поэтому Нил запихал футболку в сумку и пошел обратно в раздевалку. Однако, едва шагнув за порог, он понял, что столкнулся с серьезной проблемой. Лишь открытый узкий проем отделял комнату для переодевания от общей душевой. Даже отсюда не увидел, что отдельных кабинок в ней нет. Вполне ожидаемо. Однако Нил, успевший привыкнуть к удобству лисьей норы, благополучно об этом забыл. Если бы Ваймак лично не организовал установку кабинок в душевой на стадионе Пальметта, их бы не было и там. Нил заставил себя сосредоточиться на главном. В первую очередь нужно пережить игру, а потом уже волноваться насчет душа. Расслабив пальцы, намертво вцепившиеся в ремень сумки, Нил нашел свободное место на скамейке. Остальные лисы уже заканчивали переодеваться. Им ведь для этого прятаться не требовалось. И, управившись один за другим, покидали раздевалку. Нил сбросил кроссовки, стянул носки, а джинсовые шорты сменил на трикотажные. Чтобы закрепить щитки для голени, пришлось сесть на скамейку. Нил встряхнул сперва одной ногой, потом второй, проверяя, как они сидят. Сверху он надел длинные до колена гольфы и обул бутсы. Тонкие нижние перчатки не имели пальцев и застегивались выше локтя. Поверх них закреплялись щитки для предплечий. Толстые армированные краги он сунул в шлем. Они понадобятся только перед выходом на поле. Защита для горла представляла собой узкий оранжевый ошейник, который неприятно давил на кадык, но при случайном ударе мечом должен был уберечь гортань от травмы. Чтобы волосы не лезли в глаза, Нил спрятал их под оранжевую бандану, а ее концы туго завязал на затылке. Все, можно идти. Ваймак ждал их в большой комнате. Нил появился последним, но поскольку играл в нападении, встал третьим по счету. Лисы построились согласно позициям на поле. Даниэль, как капитан команды, была первой, а Рене в качестве запасного полузащитника стояла в паре с Эллисон. Выглядело это странно, однако Нила больше волновало его собственное положение. Он стоял позади Кевина, а это означало, что за спиной у него была Эллисон. Занимая свое место, он старался на нее не смотреть, но она и сама не проронила ни слова.
«Ну и надолго вас хватит?» —
поинтересовался Эндрю, замыкавший строй. Наигранная бодрость в его голосе заставила Нила скрипнуть зубами. «Тебя уже начинает ломать?» «Всему свое время», — ухмыльнулся Эндрю. В Лисьей норе переход из фойе во внутреннюю зону был открытым, тогда как на стадионе Бельмонта имел вид тоннеля. Шагая вслед за Дэн и Кевином, Нил не видел зрителей, а только слышал доносившиеся снаружи звуки. Гулкий рев возбужденных голосов заглушал его шаги. Трибуны быстро заполнялись фанатами в зеленом. Охрана и одетые в форму сотрудники стадиона дежурили по периметру внутренней зоны и у каждой лестницы. Первый ряд трибун располагался на высоте примерно в полметра, где специальное ограждение отделяло команды от наиболее рьяных поклонников. От шума оно не защищало, однако Нил пропускал мимо ушей летевшие в его адрес крики и свист. Он пока что не видел ни лисичек, женскую группу поддержки университета Пальметта, ни командного талисмана, ни сокрушимого лиса. Маскот соперников, персонаж в костюме черепахи, однако уже бегал туда-сюда по внутренней зоне, подзадоривая публику. Огромная кукольная голова помешала ему заметить появление лисов, но зрители тут же известили его об этом, крича и тыкая в них пальцами. Сообразив, в чем дело, персонаж-талисман проворно, насколько позволял громоздкий костюм, подбежал к скамейке противника, остановился на безопасном расстоянии и показал несколько грубых жестов. Ники с радостью взялся кривляться в ответ, пока Ваймак не прекратил безобразие, отвесив ему подзатыльник. Довольный маскот ускакал прочь под торжествующие вопли домашней публики. Эндрю и Ники выкатили стойку с клюшками. Дэн взялась за нее с края и задвинула между двумя скамейками. Присев, застоприла колесики, после чего выпрямилась и одну за другой ловко откинула защитные крышки. Она еще не закончила, а Кевин уже был тут как тут. Он взял одну из своих клюшек, проверил натяжение сетки, как будто за время пути оно могло ослабнуть, и направился к борту. Толпу он не удостоил ни единым взглядом. Все, что его интересовало, находилось прямо перед ним. Нил тоже взял клюшку и встал рядом с Кевином. Черепахи уже заняли свою скамью на противоположном конце поля. Их было меньше, чем брекенриджцев, и все же лисов они превосходили числом более чем вдвое. Нил так сильно стиснул черенок своей клюшки, что она затрещала. «Дашь совет?» — обратился он к Кевину. На ответ Нил не рассчитывал, но Кевин все же повернул голову в его сторону. «Ты играешь весь первый тайм, так что не торопись. В первые 20 минут лучше не забивай, разве что окажешься прямо перед воротами. Не бей по воротам. Отдавай пасы. Гоняй мяч по полю. Когда Дэн меня заменит, врубай полную мощность до конца тайма. На отдых у тебя есть перерыв и первая половина второго тайма. Восстанови силы, возвращайся на поле и выдай все, на что способен. Если я увижу, что ты играешь в полсилы только потому, что устал, я сам вышвырну тебя с поля. К финальной сирене ты должен с ног валиться. Понял?»
«Хорошо», — сказал Нил,
понимая, что тема болезненная, он все же не удержался.
«Как думаешь, Эндрю закинется таблетками перед вторым таймом?»
«Нет», — мрачно отозвался Кевин. Он сдвинул прием последней дозы на полчаса вперед. Надеется продержаться на этом всю игру. Нил оглянулся на Эндрю. На прошлой неделе Дэн говорила, что Эндрю принял пропущенную дозу так, чтобы за полчаса до начала матча действие лекарства начало слабеть. Уже на разминке он понемногу скисал.
И к тому моменту, когда прозвучала стартовая сирена, силы стали его покидать. Это длилось примерно час-15, а потом ломка накрыла его по-настоящему. Игра проходит в два тайма, продолжительностью по 45 минут каждый, между которыми предусмотрен 15-минутный перерыв. Остановки из-за нарушений и замен прибавляют еще несколько минут. То, что Эндрю сдвинул прием таблетки, ему не поможет. Слишком долго нужно продержаться. Миннерт прекрасно все понимал, однако его это как будто ничуть не беспокоило. У него еще длилась эйфория от предыдущего приема лекарства, и он оживленно болтал с Рене.
«Погнали, ребята!» — негромко воскликнул Ваймак.
Нил посмотрел на тренера, и на периферии его зрения мелькнул оранжевый цвет. Он обернулся. На стадионе показались лисички и несокрушимый лис. Черлидерская скамья отстояла всего на каких-нибудь 5 метров от последней из 3 скамеек лисов. Однако из-за общего шума Нил не слышал, о чем щебечут девчонки. С трибун в их адрес полетели пошлые шутки и призывный свист, но черлидерши не обращали на это внимания и деловито поправляли друг другу юбки и прически. Все они вертелись на месте, поэтому Нил легко разглядел в их гуще ту единственную, которая стояла на месте. Девушка теребила в руках помпон и не сводила глаз с лисов.
«Привет, Кейтлин!» — энергично помахал ей Ники.
Аарон в отместку двинул ему в бок локтем, но Кейтлин широко улыбнулась и тоже помахала в ответ. Ники хищно осклабился, глядя на подошедшего Нила. «Кейтлин, подружка Аарона».
«Ничего подобного», — возмутился Аарон. «Хватит нести чушь».
«А могла бы быть, если бы ты пригласил ее на свидание», — встрял Мэтт. «Чего тупишь-то?» Эндрю хлопнул кулаком по ладони, словно его только что осенило. Криво усмехнувшись, он произнес на немецком. «Наверное, боится, что она отдаст концы, как та последняя бабёнка, которую он любил». Аарон бросил на него испепеляющий взгляд. «Заткни, блядь, хлебало!»
«Боже, Эндрю!» — простонал Ники.
Мэтт обвел глазами всех троих. «Подозреваю, сейчас прозвучало что-то очень неприличное. Мне надо это знать?»
«Так мы тебе и сказали», — перешел на английский Эндрю.
«Прекратить болтовню!» — вмешался Ваймак. «Вы команда или кучка сплетниц? Через 10 минут выходим на разминку. Начнете с пробежки. Того, кто на бегу хотя бы посмотрит в сторону черепах, я немедленно отправлю домой. Пешком. Уяснили? Тогда вперед».
Дэн в паре с Мэттом задала темп. Остальные последовали за ними, тоже подвое. Нил бежал последним и без пары, что вполне его устраивало. Однако, не преодолев и четверти пути, Эндрю и Кевин перестроились. Эндрю сдвинулся в бок, пропуская Нила. Кевин прибавил скорость, чтобы его догнать. Нил оглянулся на Эндрю. «Если запутаешься в собственных ногах, поднимать не буду», — заявил Кевин. Нил продолжал смотреть перед собой, сочтя за лучшее не задавать вопросов. Проведя долгие часы в автобусе, он бежал с удовольствием, но после 2 кругов Дэн их остановила. Они делали растяжку у скамеек, пока арбитры не подали знак переместиться на поле. Надев шлемы и перчатки, лисы взяли клюшки и вышли на 15-минутную разминку с мячом. После нее с игровой площадки ушли все, кроме капитанов. Даниэль и капитан Черепах встали на средней линии и подбросили монетку. Право первой подачи досталось гостям. Черепахам выбор половины поля. Когда капитаны покинули поле, диктор зачитал статистику команд. Стартовый состав черепах он объявил с восторженным энтузиазмом. Лисов же представил с прохладной вежливостью. На Нила это произвело невольное впечатление. Внезапная смена тона ясно дала понять лисам, что они находятся далеко от дома и поддержки родных стен. Нила объявили вторым. Шагая к средней линии, он скользнул взглядом по своему сегодняшнему опекуну. Защитник черепах Эррера был на 15 сантиметров выше, а значит, и размах рук имел больший. «Придется выигрывать за счет скорости», — подумал Нил. Он встал на исходную позицию и стал смотреть, как занимают места остальные члены команды. Эллисон шла, не поднимая глаз. Проходя мимо нее, Мэтт ободряюще стукнул клюшкой о ее клюшку, а затем расположился на линии 3-й четверти строго за Нилом. Тот порадовался, что будет играть с ним на одной половине поля, хотя и понимал причину. Мэтт — сильнейший игрок лисов, а Нил — слабейший из 2 нападающих. Задача Мэтта — исправлять его неизбежные косяки. Последним вышел Эндрю. С массивной клюшкой на плече он направился к вратарской площадке. Разглядеть выражение его лица мешала толстая решетка шлема. Переживать за Эндрю до второго тайма не стоило, и все же Нил обернулся, чтобы проводить его взглядом. Прежде чем встать на воротах, он задержался возле Эллисон и что-то ей сказал, но что именно Нил не расслышал, а через пару секунд Эндрю уже был на своем месте. Даже не оглянувшись на него, Эллисон встала поудобнее и вскинула клюшку на изготовку. Главный судья вручил ей мяч. Предупредительная сирена возвестила, что до начала матча осталась одна минута. Шестеро арбитров разошлись на противоположные концы поля, заперли выходы, а затем встали вдоль боковых линий по трое с каждой стороны. Через вентиляционное отверстие в потолке Нил по-прежнему слышал гомон трибун, но прозрачное ограждение отчасти его заглушало. Приготовившись к рывку, он начал мысленно отсчитывать секунды. Гудок стартовой сирены отозвался в каждой клеточке его тела. Черепахи и лисы одновременно рассыпались по площадке, ринувшись навстречу друг другу. Вратарь черепахи издал воинственный клич и грохнул клюшкой в пол, призывая товарищей по команде к атаке. Нил напряженно вслушивался, но подачи все не было. На мгновение он испугался, что Эллисон зависла в ступоре. Нил уже бежал к Рере, когда, наконец, тяжелая клюшка Эндрю отчетливо ударила по мячу. Эллисон сделала подачу назад на голкипера, и Эндрю послал его через все поле нападающим. Игра с самого начала была жесткой. Нил пытался следовать совету Кевина, но необходимость сдерживать силы выводила его из себя. Он не мог понять, как Даниэль и Эллисон не умирают от скуки на позиции полузащитников, всю игру занимаясь распасовкой. Нилу нравилось опережать и обводить вокруг пальца защиту противника. Нравилось ощущать выброс адреналина в кровь после точного удара по воротам. Он обожал динамику, натиск, триумф победы. Вся остальная его жизнь представляла собой сплошной пугающий бардак, поэтому драйв и четкие правила игры служили ему необходимой опорой. Сейчас его радовало лишь одно. Тренировки с Кевином не прошли даром. Начиная с июня, по ночам Нил 4 раза в неделю ездил с Кевином на стадион и выполнял специальные упражнения на меткость. Отдавать пасы было скучно, однако уже сейчас он сам видел, насколько прибавил. Удары стали мощнее и точнее. Да и траекторию он теперь рассчитывал быстрее. Эррера довольно скоро сообразил, что Нил не собирается забивать, однако приписал это криворукости нового нападающего. Он то и дело отпускал ехидные замечания насчет непрофессионализма и слабоволия Джостона. Нил мечтал уложить его на лопатки и расстрелять ворота, доказав, что тот ошибается. Если он промажет, Эррера будет насмехаться над ним до конца матча, а если забьет, то Кевин тут же ему вычитает. Так и так ситуация выходила проигрышная, и развитие игры больших надежд не сулило. Черепахи уже вели со счетом 3-1, когда на 23-й минуте Кевин наконец забил гол. Ваймак воспользовался паузой, чтобы произвести замены. Направляясь к выходу, Кевин не поленился сделать крюк и подбежать к Нилу. «Размажь его», — коротко приказал он. Нилу показалось, что он ждал этого момента всю жизнь. «Хорошо». Кевин, Эллисон и Аарон уступили место на поле запасным игрокам. Ники и Дэн вышли первыми и трусцой побежали на свои позиции. Рене у двери обняла Эллисон. Без своих тяжелых голкиперских доспехов она выглядела непривычно маленькой и хрупкой. Нил надеялся, что она не подведет. Тренер Гаррисон также сделал несколько замен. Защитников он оставил, вероятно, потому что у защиты черепах работы пока было немного. Зато выпустил 2 свежих нападающих. Арбитры заперли двери. Когда все замерли в неподвижности, прогудела сирена, и игра возобновилась. Мяч подавала Рене. Как и Эллисон, она развернулась и отправила его вратарю. Эндрю мощным ударом послал снаряд аж во вратарскую зону соперника. Нил и Дэн помчались за ним. Мяч ударил высоко в стену, отскочил в потолок, а оттуда под острым углом срикошетил на линию первой четверти. Защитники, которые уже бросились навстречу Дэну и Нилу, понеслись назад в удвоенном темпе. Эррера поймал мяч и метнул его вперед. Нил не пошел на перехват, а сосредоточился на том, чтобы не выпускать Эрреру за среднюю линию, оттесняя его назад. Эррера пытался обойти противника то слева, то справа, однако Нил перемещался вместе с ним. Он понимал, надолго черепаху не задержать, просто старался выиграть время, чтобы партнеры по команде сумели завладеть мячом. Защита лисов подготовилась заранее. Рене предложила этот план еще в автобусе. К
Кто из них отберет мяч у черепах после подачи, они не знали, но предварительно договорились, как действовать в этом случае. Борьбу выиграл Мэтт. Зацепив клюшкой клюшку нападающего, он резко дернул и вытряхнул мяч из сетки. Тут же поймал его и сделал бросок. Он даже не стал терять времени и оглядываться по сторонам, уверенный, что Эндрю отобьет мяч под любым углом. Эндрю направил удар влево, так что мяч попал в стену перед лисьими скамейками и полетел в сторону Нила и Эреры. Нил рванулся за ним, как только увидел, куда бьет Эндрю. Он знал, что Эрера за его спиной готов применить силовой прием. Если он окажется между защитником и стеной, то в этой схватке потеряет мяч. Нил поймал мяч, отскочивший от борта, но не стал его защищать и вместо этого сильно ударил по торцу клюшки кулаком. Снаряд выпорхнул из сетки, а Нил в то же мгновение упал на колени. Он едва успел. Полсекунды спустя Эрера на полном ходу врезался в него, однако не так, как рассчитывал. Он споткнулся о Нила, и поскольку тот не принял силу удара на себя, влетел в стену шлемом вперед. Выкарабкавшись из-под тяжелого тела, Нил тихо выругался. Плечо обожгло болью. Если бы не защитный наплечник, колено Эрера обеспечило бы ему вывих. Кто-то замолотил в плексигласовую стену с другой стороны. То ли запасные, оценившие прием, благодаря которому Нил избавился от своего опекуна, то ли, что вероятнее, Ваймак или Кевин, взбешенные таким опасным маневром. С этим можно было разобраться позже, а сейчас значение имел только мяч, откатившийся в сторону меньше, чем на полметра. Подхватив его, Нил понесся к воротам. Он не смотрел, поднялся ли на ноги Эрера и не пытается ли ему помешать защитник черепах, опекающий Дэн. Нил видел перед собой только вратаря и знал, что забьет. Он вложил в бросок всю злость, накопленную с начала тайма. Вратарь взмахнул клюшкой, но мяч не отбил. Вспыхнувшие на стене красные лампы подтвердили гол. От радости Даниэль гикнула так громко, что ее вопль эхом отразился от стен. Перейдя на трусцу, Нил развернулся. Дэн подбежала к нему и коротко-крепко стиснула в объятиях. Она хотела что-то сказать, но ей помешал пронзительный гудок сирены. Тренер черепах знаками показал, что меняет Эреро. Из-за возможной травмы защитника Гаррисон имел на это право, хотя следующую подачу должны были делать лисы. Нил наблюдал за своим новым опекуном, только что вышедшим на поле. Однако его внимание снова привлекла Дэн. «Это было крутецки», — сказала она и хлопнула Нила по плечу. Он непроизвольно поморщился. Даниэль наставила на него указательный палец. «Но больше никаких рискованных финтов. Нам некем тебя заменить, слышишь?» «Да, Дэн». «Отлично. Теперь давай покажем этим засранцам, кто тут главный». Сказать легче, чем сделать. И все же лисы упорно боролись до самого перерыва. Первый тайм закончился со счетом 4-4. Ваймак повел своих подопечных с поля на скамейке запасных, где от рёва беснующейся публики едва не лопались перепонки. У Кевина слов для товарищей не нашлось, тогда как Аарон сразу заговорил с Мэттом и Ники. Эллисон куда-то подевалась, но поскольку Эбби тоже не было видно, Нил предположил, что они отошли туда, где потише. Он очень надеялся, что Эллисон продержится еще немного. Ваймак жестом велел лисам идти в раздевалку, а сам задержался, проверить стойку с клюшками и попозировать перед камерами. Нил еще в туннеле стянул шлем и перчатки, потом рванул с горла защитный ошейник. Ему был нужен воздух. Мышцы ног горели. Стоп он не чуял вовсе, лишь полагался на то, что где-то там они есть. В ушибленном плече до сих пор пульсировала боль, и все благодаря прицельным ударам защитника черепах, вышедшего на замену Эрере. В раздевалке лисы расположились широким кругом, чтобы, не толкаясь, снять лишнюю экипировку и сделать растяжку. Выглядели все усталыми, однако голоса звучали бодро. Они обсудили свое возвращение в форму, высказали осторожную надежду на успех во втором тайме. Дэн и Мэтт даже посмеялись над грубым замечанием, которое нападающий черепах отпустил в адрес Бойда. Нил обвел глазами товарищей по команде, проникаясь их воодушевлением, но его внимание почти сразу же приковал к себе Эндрю. Нилу и раньше приходилось видеть, как тяжело Миньот переносит пропуск таблеток, но тогда все было иначе. Как правило, Эндрю накрывало поздно вечером, когда на синдром отмены накладывалась усталость после тренировки, или уже в Колумбии, когда тяжесть симптомов притуплялась алкоголем и крекерной пылью. Понять, как сильно на самом деле страдает Эндрю, на этом фоне было сложно. Все говорили, что Эндрю Миньарду глубоко наплевать на Экси, но какая-то часть души Нила отказывалась в это верить. Что-то тут не складывалось, особенно учитывая добровольный отказ Эндрю от своего химического кайфа на время матчей. И его стычка с Кевином сегодня утром только подтверждала, что творится нечто странное. Но сейчас Эндрю безмолвным изваянием стоял среди остальных лисов с таким лицом, будто находился за 1000 километров отсюда. Его словно бы окружала пустота, пробиться сквозь которую шумное веселье товарищей не могло. «Прекрати». Нил не собирался ничего произносить. Он понял, что сказал это вслух только после того, как все вокруг умолкли. Дэн и Мэтт уставились на него с удивлением. Рене переводила глаза с Нила на Эндрю. Аарон упорно смотрел в пол. Кевин, которого апатия Эндрю приводила в такое же глухое бешенство, быстрее остальных сообразил, в чем дело, и посмотрел на него с упреком. Эндрю смерил Нила скучающим взглядом. «А я ничего и не делаю». «Вот именно», — хотел ответить тот, но знал, что спорить бессмысленно. Он не мог описать ноющие чувства, которые терзало его изнутри, а кроме того понимал, что в собственной наивности винить некого. С досадой покачав головой, Нил промолчал. Никки открыл было рот, но передумал высказываться и лишь похлопал его по плечу, выражая не то поддержку, не то сочувствие. Не снимая руки с плеча Нила, он как-то чересчур бодро обратился ко всей команде. «Слушайте, а мы вообще-то смотримся куда лучше, чем я ожидал». В раздевалку вошел Ваймак. Услышав слова Никки, он гневно нахмурился.
«Вы смотритесь отвратительно. Такая игра никуда не годится, и больше я этого терпеть не намерен. Где разрыв по очкам, я спрашиваю? Вы обязаны были создать его в первом тайме, потому что к началу второго уже набегались, а соперник выпустит свежих игроков».
«Тренер прав», — согласилась Дэн. «Надо было поднажать до перерыва. Мы берегли силы, чтобы продержаться до конца, но эта игра в догонялке для нас заведомый проигрыш. Нужно придумать, как обойти черепах».
Ваймак кивнул и посмотрел в другой конец комнаты.
«Эндрю?»
«Здесь», — отчеканил Миннерт. Интерпретировав этот бесполезный ответ по-своему, Ваймак щелкнул пальцами.
«Так, продолжаем растяжку».
Он отошел и крикнул в коридор.
«Эбби!»
«Иду!» — отозвалась та и вскоре появилась в раздевалке с двумя кувшинами в руках. В одном была вода, в другом — изотоник. Наполнив стаканчики, Эбби по очереди раздала их лисам. Задержавшись возле Нила, стоявшего последним, она ощупала его плечо. «Как ты?» Он осушил оба стаканчика и только потом ответил. «В порядке». Никки победно дернул кулаком. «Спасибо тебе, Нил, за то, что ты такой предсказуемый. Два твоих слова только что принесли мне 10 баксов». Мэтт вскинул глаза.
«Серьезно? И с кем же ты спорил?»
Никки большим пальцем указал на Кевина.
«Каждую минуту в мире рождается один лузер». Кевин выглядел рассерженным, однако злился он не на Хэмика, а на Нила.
«Видишь, это идиот!»
Он потряс в воздухе левой рукой. На расстоянии шрамы были не видны, однако Нил понял, что имеет в виду Кевин.
«Травмы — это не шутка. Их нельзя скрывать. Если получил травму, не молчи. Мне все равно. Сбавишь ты скорость, попросишь тренера тебя заменить или обратишься за помощью к Эбби. Но если еще хоть раз скажешь «я в порядке», когда дело касается твоего здоровья, я заставлю тебя пожалеть, что ты вообще родился на свет. Ясно?»
Нил собрался возразить, но вовремя сдержался.
«Ясно», — ответил он. «Я тебя тоже предупреждала», — сухо заметила Дэн. «Хотя, вижу, угрозы Кевина доходят быстрее». Эбби снова посмотрела на Нила. «Дубль два. Как ты?» Автоматически начал Нил, но стоило Кевину угрожающе шагнуть вперед, прикусил язык. Раздраженно выдохнув, он попытался подобрать слова. «Ну, побаливает. Если не лупить меня по плечу, я буду...» Он запнулся.
«Короче, справлюсь».
Мэтт прыснул. «Сомневаюсь, что ты выдержишь этот словесный эксперимент, Нил».
«Да, некоторые просто на редкость тупоголовы», — буркнул Ваймак. «А теперь хватит вякать, все слушаем меня. Перед нами стоит непростая задача».
Начав с линии защиты, Ваймак объяснил каждому игроку его просчеты и похвалил команду за немногочисленные удачные моменты. Глядя на листок со стартовым составом черепах во втором тайме, оставшуюся часть перерыва он посвятил разбору сильных и слабых сторон противника. Лисы внимательно его слушали, не переставая двигаться. Растянув мышцы, Мэтт начал ходить туда-сюда вдоль стены. Остальные внимали тренеру, делая растяжку и бегая на месте. Эбби собрала пустые стаканчики, выбросила их в мусорное ведро и приготовила еще одну порцию напитков. Нил выпил свою воду так быстро, что не успел почувствовать вкуса. Силы к нему возвращались. И все же он был рад провести первую половину тайма на скамейке. К тому моменту, когда он выйдет на поле и присоединится к Кевину, нужно быть заряженным на все 100%. Над головами загудела сирена. Через минуту лисам полагалось выйти во внутреннюю зону, а Элисон все не было. Поймав взгляд Ваймака, Эбби кивнула и отправилась ее искать.
«Выдвигаемся», — объявил Ваймак.
Выстроив подопечных друг за другом, он подхватил с пола свою папку. В коридоре возле санузла Нил увидел Эбби. Она жестом показала Ваймаку идти вперед. Он распахнул дверь и повел команду на стадион. Перчатки и шлем Нилу пока были не нужны, поэтому он оставил их на скамье и помог Нике закрепить стойку с клюшками. Выпрямившись, он увидел шагавшую по туннелю Элисон. В полной экипировке она сразу направилась за клюшкой. Нил постарался незаметно убраться с ее пути, если она это и поняла, то никак не показала. Судя по каменному лицу, она целиком сосредоточилась на предстоящей игре. Стартовые составы пригласили на поле. Сидя на скамейке рядом с Мэттом и Рене, Нил наблюдал, как лисы расходятся по своим местам. Он чувствовал, что говорить об Элисон пока не готов, поэтому переключил внимание на другого нестабильного члена команды. «Зачем Эндрю это делает?» — не выдержал Нил. «Если ему наплевать на Экси, какой смысл истязать себя каждую пятницу?»
«А ты бы захотел каждый день проживать под таблетками?» — вопросом на вопрос ответил Мэтт.
«Но ведь он страшно мучается. Разве это того стоит?»
«Может быть», — улыбнулась Рене. «Сам увидишь».
После стартового гудка черепахи ввели мяч в игру, и на поле все моментально пришло в движение. Разыгрывающий полузащитник бельмонтцев начал игру жестко, с броска по воротам. Элисон могла бы отбить удар, однако проигнорировала его как нечто незаслуживающее внимания. Эндрю отреагировал с таким же надменным спокойствием, хладнокровно наблюдая, как мяч пролетел в считанных сантиметрах от линии ворот. Поймав его на отскоке, голкипер лисов слегка стукнул по нему и с размаха послал в обратном направлении. Элисон снова проводила летящий снаряд глазами, позволила сопернику словить его, а затем пошла на таран. Полузащитник черепаху стоял на ногах, но зашатался и потерял мяч, который Элисон не мешкая подхватила. Сделав передачу на центр поля, она побежала в том же направлении. Поскольку за время своего существования лисы печально прославились отсутствием слаженности, почти все зрители забывали, что вообще-то это команда первого дивизиона. Сколачивая свою команду побитых жизнью отщепенцев, Ваймак пользовался тем же ресурсом, что и любой другой тренер премьер-лиги, то есть отбирал лучших спортсменов в университетах по всей стране. Если бы только лисы сумели преодолеть свои разногласия и по-настоящему сплотиться, то превратились бы в грозную силу. Именно об этом Нил предупреждал Рика на телешоу «Кэти Фердинанд». Кроме того, Даниэль полагала, что без Сета шансы команды значительно повысятся. Сейчас, наблюдая за товарищами, Нил искал подтверждение ее правоты. Пристальный глаз действительно замечал улучшения, но лишь отдельные и кратковременные. Видно было, что Ники в защите слабоват, но Аарон умело это компенсирует. Элисон и Дэн впервые играли в связке, однако хорошо понимали друг друга, так как на протяжении 3 лет делили комнату. Находясь вдалеке от своей привычной позиции, Дэн не могла, как обычно, держать под контролем все поле. Тем не менее, ей хватало одного взгляда, чтобы оценить ситуацию и подстроиться под нее. Нилу не терпелось поскорее увидеть на поле Мэтта. Бойд был сильнейшим игроком лисов. Уже одним своим появлением он объединял команду, а его агрессивная манера во многом определяла ход игры. А еще Нил не мог дождаться, когда выйдет на поле вновь и уже по-настоящему проверит, достоин ли первого дивизиона сам. Он хотел внести свой вклад в преображение команды, хотел поскорее ощутить безупречную синхронность работы всех игроков, пускай даже это продлится какие-то мгновения. К тому времени, когда Ваймак выпустил его на поле, Нил уже изнывал от нетерпения и жажды ринуться в бой. У двери они с Дэн на удачу стукнулись клюшками, однако звука Нил не услышал. Все заглушал бешеный стук сердца, отдававшийся в висках. Прозвучала сирена, матч возобновился. Черепахи бросились в атаку, но гости с неожиданной свирепостью отшвырнули их назад. Силы лисов были на исходе, и все же Мэтт успешно отвлекал на себя защиту соперника, а Нил наконец-то мог не щадить себя в нападении. Самый малоопытный игрок в команде, он тем не менее был самым быстрым и отчаянным. Каждая минута, проведенная на поле, приближает его к той черте, за которой он попрощается с Экси навсегда, а значит, ни одна секунда оставшегося времени не должна быть потрачена впустую. Он намеренно не смотрел на табло, а то, что лисы вырвались вперед, понял по реакции публики. Совсем скоро черепахи едва не сравняли счет, но Мэтт впечатал рвавшегося к воротам нападающего в борт.
Миг спустя они сцепились в драке. Рене, которая находилась ближе всех, подбежала их разнять. Заметив ее, Мэтт тут же вскинул руки и шагнул назад, но взбешенный черепаха не унимался и успел врезать Бойду еще пару раз, прежде чем тот отпихнул его от себя. Воспользовавшись случаем, Рене ухватила нападающего за шиворот и пнула под колено. Тот рухнул, как подкошенный, и Рене всей тяжестью навалилась ему на ногу, не давая подняться снова. Судьи разняли соперников, ругаясь и выразительно жестикулируя. Все трое игроков заработали желтые карточки за драку. Нил счёл решение арбитров дурацким, поскольку Рене, строго говоря, ни с кем не дралась, однако трибуны одобрительно взревели. Так как потасовку затеял игрок черепах, мяч перешел к лисам. Подавать полагалось с того места, где черепаха его потерял. Вставая к новым исходным позициям, Мэтт и Рене стукнулись клюшками. За одну минуту до окончания матча, благодаря голу Кевина, лисы вырвались вперед. Последние 60 секунд превратились в отчаянную схватку. Гол черепах означал бы овертайм, а сил на 15 минут дополнительного времени ни у кого из лисов уже не было. До конца оставалось всего 8 секунд, когда нападающий бельмонтцев завладел мячом. Аарон помчался за ним, но догнать не сумел. Сказалась усталость. 10 шагов, разрешенные правилами, вывели нападающего прямо к вратарской зоне. В груди у Нила разлилась жгучая волна разочарования. Ворота слишком велики, а Эндрю слишком мал. Удар с такого близкого расстояния ему ни за что не отразить. Черепаха выбрал самую дальнюю от Миньярда точку и направил снаряд в левый нижний угол. Даже если бы Эндрю успел метнуться туда, мяч летел слишком низко к земле. Для замаха тяжелой вратарской клюшкой не хватило бы места. Только вот Эндрю оказался там раньше, чем соперник сделал бросок, словно предугадал траекторию. Он просто закрыл угол собой, грохнувшись на пол и выставив перед собой клюшку как щит. Треск от тяжелого удара разнесся по всему полю. Эндрю успел. Мяч ударил в туго натянутую сетку клюшки и отскочил обратно. Бросив клюшку, голкипер лисов ринулся за мячом. Противник тоже. Но он уже потерял драгоценные секунды, рассчитывая на свой гол. Аарон в один миг очутился рядом и на ходу врезался в него, помешав завладеть снарядом. Оба едва не столкнулись с Эндрю, однако тот, не поворачивая головы, спокойно подобрал мяч толстой рукавицей и швырнул его подальше от ворот. Финальная сирена прогудела оглушительно громко, но торжествующий вопль Мэтта перекрыл даже ее. Нил вскинул глаза на табло. Чтобы поверить, ему требовалось увидеть цифры. От облегчения ноги сделались ватными, однако жар победы, разлившийся по телу, вернул воздух в легкие. Он покрутил головой, выискивая Кевина. Тот широким шагом направлялся к воротам. Нил чуть повернулся, чтобы разглядеть Эндрю, и увиденное отчасти охладило его радость. Эндрю сидел во вратарской зоне, держа клюшку поперек колен. Запасных игроков пустили на поле, и Нил услышал взволнованный голос Даниэля, но дожидаться остальных он не стал, а побежал за Кевином и оказался перед воротами почти одновременно с ним. Дэй без всяких слов понял, в чем дело. За долгие годы он научился лгать перед камерами, поэтому знал, как выиграть время для Эндрю. Опустившись на корточки перед Миньярдом, он потянулся к его клюшке, делая вид, будто вместе с голкипером осматривает ее на предмет повреждений. Оба принялись жестикулировать, изображая разговор, хотя в действительности никто из них не произнес ни слова. И только Эндрю судорожно втягивал воздух сквозь стиснутые зубы, пытаясь сдержать тошноту. Кевин перевернул его клюшку и надавил обтянутыми перчаткой пальцами на головку. Дерево поддалось, и черенок по всей длине прорезала огромная трещина. Услышав этот хруст, Нил вздрогнул и поискал глазами щербину в полу. Остальные члены команды окружили их кольцом, поздравляя нападающих с победой и заодно закрывая от посторонних взглядов своего измученного вратаря. Мэтт радостно хлопал товарищей по плечам и шлемам. С его лица не сходила широченная улыбка. «Вот как это делают лисы! Вот как мы это делаем, да, ребята?» Эндрю отодвинул сломанную клюшку и поднялся, хотя ноги его явно не держали. Нил испугался, что он упадет, но Ники дружески обнял его за плечи и прижал к себе, незаметно поддерживая в вертикальном положении. Эндрю хотел было огрызнуться насчет непрошенной помощи, однако Хэмик не дал ему открыть рта. Вскинув вверх кулак, он испустил ликующий вопль. «Это было круто! Считайте сезон наш!» «Это было отстойно», — возразил Кевин, выпрямляясь во весь рост. «Еле-еле вывезли». «Заткнись, зануда», — добродушно отмахнулся Ники. «Брюзжать будешь в автобусе, а сейчас не порти нашу минуту славы». «Реально», — Мэтт энергично потер Кевина по шлему.
Ты что, облезешь, если хоть разочек улыбнешься бесплатно?
Не дожидаясь ответа, Мэтт повернулся к Эллисон, которая, наконец, присоединилась к команде. Она уже приняла душ и переоделась в обратную дорогу, а влажные волосы стянула на макушке в тугой хвост. Заметив ее заплаканные глаза, Нил отвернулся. Мэтт стиснул Эллисон в медвежьих объятиях, оторвав от земли. «Ты была великолепна!»
«Ладно», — вмешалась Дэн. «Пора выразить соболезнования проигравшим и двигать отсюда».
Лисы быстро встали в шеренгу. Черепахи неохотно выстроились напротив них. Игроки обеих команд прошли друг мимо друга, символически стукаясь клюшками и повторяя «отличная игра», хотя и без особой искренности. После этого лисы, не задерживаясь, покинули поле и столпились вокруг Ваймака. Эндрю под шумок скрылся в раздевалке. Нил впервые видел на лице тренера такую улыбку. Скупую, но полную яростной решимости и гордости одновременно.
«Ну вот. Так-то лучше. Отряжайте тех, кто вместе со мной будет отбиваться от прессы, остальные тащите свои потные и вонючие задницы в душ. Игру разберем в автобусе».
«Мы с Рене пообщаемся с репортерами», — сказала Дэн по пути к раздевалке. «Нил, можешь воспользоваться женской душевой, пока нас нет».
«Что?»
— не понял Нил.
Дэн недовольно сдвинула брови и вместо нее пояснил Мэтт. «Здесь в душевых нет кабинок». Нил это заметил, но не думал, что заметят другие. То, что лисы обратили на это внимание и пытаются ему помочь, его потрясло. Он замялся с ответом, не находя слов, и в конце концов выдавил.
«Вы правда не против?»
«Чувак, ты меня убиваешь», — встрял Ники. «Почему, как только тебе хотят оказать услугу, у тебя сразу появляется взгляд испуганного оленя в свете фар?»
«Мы правда не против», — успокоила его Дэн. Нил начал мямлить слова благодарности, но она лишь небрежно отмахнулась. «Брось, ерунда, только не растрать всю горячую воду».
В общей комнате Дэн, Рене и Ваймак уселись на скамейку дожидаться интервью, а остальные пошли мыться. Забрав сумку, Нил направился по коридору в женскую душевую, где приватности было чуть больше. Здесь, по крайней мере, имелись отдельные кабинки, хотя и открытые, без дверей. Отвернувшись спиной к выходу, Нил наскоро принял душ и растерся полотенцем. Так быстро и сильно, что кожа пошла красными пятнами. Он торопился, потому что не хотел задерживать девушек. Оделся в джинсы и свободную футболку, схватил сумку с вещами и поспешил прочь. Судя по оживленным голосам, доносившимся с другого конца коридора, репортеры еще не ушли. Нил осторожно прокрался мимо двери в общую комнату. Происходящее там не вызывало у него особого интереса, просто он хотел показать девушкам, что освободил душевую. Ваймака с ними не было. Видимо, свою часть интервью он уже отработал. Заметив движение в коридоре, Рене бросила взгляд в дверной проем и улыбнулась Нилу. Дескать, поняла. После этого он предпочел побыстрее убраться. Не дай бог сцапают журналисты. Прятаться было особо негде, но тут он заметил приоткрытую дверь медицинского кабинета. Нил осторожно толкнул ее, заглянул внутрь и увидел Ваймака, который сидел на идеально застеленной кушетке и крутил в руке пачку сигарет. Сочтя его кивок приглашением, Нил скользнул в комнату и уже хотел закрыть за собой дверь, как вдруг его взгляд наткнулся на безмолвного компаньона тренера. В углу комнаты на полу, скрестив ноги, сидел Эндрю. Он по-прежнему был во вратарской форме, только скинул краги и шлем. Перед ним кучей высилось содержимое медицинского чемоданчика Эбби. Сбоку валялся опрокинутый пузырек с таблетками, часть из которых раскатилась по полу. Обеими руками Эндрю крепко, так что побелели костяшки пальцев, сжимал свою награду за сегодняшние труды — бутылку дорогущего виски Джонни Уокер. И хотя поле он покинул не больше 10 минут назад, бутылка была наполовину пуста. Нил удивился, как Эндрю вообще ее держал.
«Эбби и Эллисон уже в автобусе», — сообщил Ваймак. «Можешь идти к ним, или, если хочешь, подожди остальных здесь».
Нил неплотно прикрыл дверь, чтобы услышать, когда пресс-конференция закончится, и сел на ближайший к выходу табурет. Поставив сумку в ногах, он снова посмотрел на Эндрю, затем перевел взгляд на Ваймака.
«Тренер, зачем вы потратились на установку кабинок?»
Ваймак неопределенно дернул плечом.
«Наверное, знал, что однажды они тебе понадобятся».
Не отнимая горлышко бутылки от губ, Эндрю ухмыльнулся.
«Наш Нил — ходячая трагедия».
«Да и на тебя без слез не взглянешь», — парировал тренер.
Эндрю хихикнул.
Смешок вышел слабым, так как лекарство еще не подействовало, но, услышав его, Нил понял, что Миньерда накроет еще до отъезда со стадиона.
«И то правда», — кивнул Эндрю.
«О, кстати, на этих выходных я поживу у вас».
«Не припомню, чтобы я тебя приглашал», — буркнул Ваймак, хотя как отказ это не прозвучало.
«После сегодняшней игры Кевин достанет меня своим занудством». Эндрю закрутил крышку на бутылке и отставил ее в сторону. Потом ловко собрал чемоданчик Эбби, отодвинул его и встал. «Так что либо я ночую у вас, либо снова его пырну. Выбирайте». Ваймак устало взялся за переносицу.
«Эндрю, клянусь богом».
«Всего хорошего, тренер». Эндрю направился к двери, однако Нил рукой загородил ему путь. Послушно остановившись, Миньерд с любопытством на него посмотрел. Нил убрал руку.
«Как ты узнал?» — спросил он.
«Как угадал, куда он будет бить? Тренер говорил, что Уотс всегда пробивает пенальти в нижний угол. В ситуации, когда от него зависел исход игры, он, естественно, сделал то же самое».
Нил ошеломленно уставился на Эндрю. Ваймак упомянул об этом во время перерыва, давая указания на второй тайм и зачитывая стартовый состав бельмонтцев. Упомянул вскользь, среди всякой прочей информации. Нил был уверен, что Эндрю даже не слушал скучные речи тренера. Просто невероятно, что он запомнил эту подробность и сумел воспользоваться знанием в решающий момент. Но Нил умолк, не находя слов. Эндрю сверкнул улыбкой и вышел. Нил растерянно посмотрел на тренера. «Я думал, ему все равно. Все говорили, что ему плевать, и я начал в это верить, но если бы это было так, он не спас бы сегодняшнюю игру. Правда?»
«Как разберешься, свистни», — отозвался Ваймак.
Через несколько минут журналисты наконец убрались, и Нил вернулся в общую комнату ждать товарищей. Лисы подтягивались подвое. Дэн и Рене явились последними. Погрузиться в автобус не заняло много времени, а вот выбраться с парковки оказалось сложнее, даже несмотря на присутствие целой толпы копов, регулировавших движение после матча. Пока Лисе автобус полз через кампус, его не раз обстреляли смятыми банками из-под пива. Ники опустил стекло, собираясь как следует обматерить хулиганов. Но Ваймак строго на него шикнул, и Хэмику пришлось ограничиться неприличными жестами в адрес бельмонтцев. Благодаря атмосфере душевного подъема, вызванного неожиданной победой, дорога домой пролетела незаметно. Общую радость не разделяла только Эллисон, тихонько дремавшая на переднем сиденье рядом с Эбби. Остальные старшекурсники собрались в середине автобуса, чтобы подробно обсудить матч с компанией Эндрю, тогда как сам Эндрю пересел к Ваймаку, предпочитая забалтывать тренера, нежели пережевывать детали прошедшей игры. Грубая критика Кевина несла в себе пользу, однако для разгоряченных победителей была неприятным холодным душем. Посреди разговора Нил вдруг осознал, что счастлив. Это ощущение оказалось таким неожиданным и непривычным, что на какое-то время он словно оглох. Он не помнил, когда в последний раз испытывал такое чувство сопричастности и защищенности. Прекрасное, но опасное чувство. Человеку с таким прошлым, как у него, тому, чье выживание завязано на лжи и тайнах, нельзя ослаблять защиту. И все же, когда Ники со смехом придвинулся к Нилу, снова вспоминая один из его удачных голов, тот сдался. Пожалуй, он может позволить себе счастливый вечер. Всего один.